Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Дети и родители. Можно ли найти точки соприкосновения в постоянно меняющемся мире? Евангельские Марфа и Мария. Как человеку, погруженному в свои дела, не перестать слышать Бога? Свою первую научную работу он написал, когда сидел в лагере особого назначения на Соловках. О знаменитом ученом, академике Дмитрии Лихачеве, вспоминает его ученик, писатель Евгений Водолазкин. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В ближайшее воскресенье, 4 декабря, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. И за ним стоит совершенно особая история. Иоаким и Анна, родители Богородицы, долго не имели детей, хотя очень хотели и молились об этом. И вот у них родилась дочь. Конечно, это большая радость, но то, что родители сделали дальше, по нашим нынешним представлениям, выглядит как полный разрыв шаблона. Когда Богородице исполняется 3 года, родители отводят ее в храм и отдают там на воспитание. Они отдают Богу то, что было для них самым дорогим в жизни. Сегодня нам трудно представить это. Говорят, что мы детоцентричная цивилизация, что родители порой слишком зациклены на своих детях. Возможно, это и так, хотя, конечно, разные случаи бывают. Но если это так, то интересно понять, почему в наше время между родителями и детьми, при всем при этом, нет эмоционального контакта. Родители хотят как лучше, но своими советами и участием нередко вызывают лишь раздражение у детей. Почему это так и что с этим делать? Попробуем разобраться, и на связи с нами генеральный директор психологической службы «Семейное благо», кандидат психологических наук Ирина Машкова. Добрый вечер, Ирина Николаевна.
Добрый вечер.
Вот в наше время вообще трудно себе представить, что единственного ребенка и к тому же такого долгожданного можно отдать на воспитание в храм. А как это характеризует нас? Это с нами что-то не так? Или тогда с родителями что-то было не так? Как вы на это смотрите, как психолог?
Мне кажется, что престарелые родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна, я думаю, хорошо понимали, что вот маленькая дочка их родилась чудесным образом, вопреки законам человеческого естества, по горячим молитвам отца и матери. И они обещали свое дитя посвятить Богу и выполнили свой обет. Находясь вот в таком возрасте уже солидном, они хорошо понимали, что им может не хватить ни сил, ни времени для того, чтобы правильно ее воспитать. И поэтому они привели свое дитя в Иерусалимский храм и доверили воспитание, так сказать, священникам и служащим этого храма. Ну вот что этот праздник для нас означает? Вот на самом деле вот эта проблема личности окружающего мира, мне кажется, она в наши дни обострилась, потому что в 21 веке окружающий мир развивается очень динамично. Вот каждый день мы, так сказать, на нашу голову льются и на головы наших детей льются такие потоки информации, которые мы едва успеваем воспринимать, анализировать, усваивать. Конечно, единственная возможность для нас вот как-то сохранить наших детей от этого влияния, злого влияния окружающего мира, это, собственно, приводить детей в храм. Естественно, поэтому проблема выцерковления, обучения детей в воскресных школах, там, в православных гимназиях, воспитание в духе веры, если в семье это закрепляется, безусловно, это в какой-то мере ребенка и бережет, и настраивает на то, чтобы он как бы правильно ориентировался в окружающем мире.
Ирина Николаевна, я прошу прощения, а почему тогда такое количество детей, которые, казалось бы, ходили в храм, родители их водили в воскресную школу и так далее, все равно потом уходят из храма, а с родителями эмоционального, душевного и психологического вот этого и духовного контакта, тем не менее, у них нет. Несмотря на то, что их везде водили, все было правильно.
Это характеристика того, насколько глубока наша вера и как мы относимся, собственно говоря, к процессу духовно-нравственного воспитания. Вот по учению церкви духовно-нравственное воспитание есть исконная функция семьи. А когда родители перекладывают задачу воспитания на воскресную школу, на гимназию, там, на священников, соответственно, сами при этом устраняются от того, чтобы, ну, личную ответственность иметь, то получается вот это двоедушие, так сказать, вот получается... Как раз это фарисейство, такой ужасный феномен, когда человек вроде бы в церковной среде растет, но при этом духа веры, да, евангельского духа, духа любви он не усваивает. Вот, поэтому есть на сегодняшний момент очень большая проблема вот этих детско-родительских отношений, да, даже в верующих церковных семьях. Здесь далеко не все гладко решается. Для многих даже вот церковленных людей, так сказать, для них, ну, не очевидно, что они должны делать, когда они растят ребенка.
А можно спросить вас как раз о том, что нужно делать, когда люди растят ребенка? Мне известны примеры таких семей, где у родителей абсолютно искренняя любовь к своим детям, такая живая, трепетная, и они за них молятся, естественно, и переживают. Но эмоционального и психологического вот этого контакта, духовного контакта с ребенком, тем не менее, нет. И мамы, например, переживают, а что делать? Я не знаю, что делать. Я и так пытаюсь к нему подойти, но всякий раз какие-то попытки выйти на контакт наталкиваются на реакцию сопротивления. Попытки участвовать в жизни ребенка наталкиваются на реакцию сопротивления. Что с этим делать? Как можно разрешить эту проблему?
Ну вот, на самом деле, я еще раз как бы повторяю свою мысль о том, что нужен личный пример со стороны родителей, поступки родителей. Больше всего воспитывают именно поступки родителей, как они сами относятся к другим людям, к родственникам. Очень часто бывает, что, так сказать, родители ссорятся на глазах у детей. Им кажется, что да, о детях-то они беспокоятся и трепещут, но они, как супруги, не могут найти общего языка и постоянно упрекают друг друга на глазах у детей, включая даже какие-то нецензурные оскорбления. Такое случается, к сожалению, даже в семьях верующих и венчанных супругов. В этих семьях, может быть, даже присутствуют какие-то ритуалы религиозные, там необходимость помолиться перед едой, после еды, утром, вечером. Там, может быть, есть привычка у родителей говорить какие-то правильные слова или цитировать высказывания священника на проповеди, или даже цитировать священное писание, но некие духовные истины, которые положены на конфликтную среду, там, где нет любви, нет гармонии, нету взаимопомощи, нет настоящего эмоционального тепла, где люди не подходят к друг другу, не обнимают, не прикасаются, где они не привыкли говорить правду друг другу, общаться искренне, где люди кричат друг на друга, где они ищут виноватых постоянно. Собственно, понятно, что здесь не прорастет вот это духовное зерно на этой почве каменистой, так сказать, не прорастает. Мы только тогда хорошие родители, когда мы являемся любящими супругами. И вот в этом контексте, собственно, и воспитание детей, оно как бы решается в определенном смысле само собой. Когда дети видят любовь, которая между отцом и матерью существует, они не видят распри, не видят двоедушия, не видят обвинений, каких-то конфликтов, то в этом случае воспитание детей тоже происходит как бы естественным образом. Но одними правильными словами или какими-то установками церковными или цитатами, конечно, нормального человека нельзя возрастить. Самый лучший вариант, конечно, когда родители и дети, так сказать, вместе, как-то у них есть общая жизнь, когда они вместе что-то делают. В современной жизни, даже в верующих семьях, мы детей скорее развлекаем. Мы, собственно, печемся о детях, мы даем им возможность получить разнообразные удовольствия, но сейчас, можно сказать, дети не приучаются родителями к труду. У них нет обязанностей, у них часто нет никаких предметных интересов, потому что они ничего не делают своими руками. Родители ничего не делают, и дети ничего не делают. Например, сейчас раньше отцы, скажем, там, ремонтировали машины в гараже. сейчас в условиях, когда у всех иномарки, никаких гаражей нет и никакого ремонта нет, и, естественно, мальчишка не знает, как называются инструменты. Так же, как и женщины в кругу семьи, не вяжут, не шьют, не пекут пироги. Все покупают в магазинах в готовом виде. Поэтому девочка, растущая в семье, она тоже от матери не получает полезных навыков. И вот получается, что, как бы сказать, у нас на каждом шагу есть определенные искажения. Мы теряем какую-то здоровую основу жизни семейной. Мы печемся о детях, мы сфокусированы на детях, да, мы иногда из них создаем как бы своеобразный культ. Мы их превращаем в какой-то, ну, домашних идолов таких вот, которым родители начинают служить, развлекать, вот, одевать, обувать, там, дарить дорогие игрушки. И вот все сейчас недешево стоит. Но, как говорится, тем не менее, вот это вложение материальное, так сказать, попечение о здоровье только о детях, значит, там правильная пища, там какие-то спортивные секции, как говорится, все это на самом деле не решает проблему воспитания человеческой личности. Потому что для этого требуется совместная жизнь. Совместная жизнь детей и родителей. А современные родители, которые много работают, предпочитают ребенка отдать куда-то, отдать на воспитание, чтобы кто-то другой чему-то научил. Но не они сами. И в этом корень проблемы.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам за внимание. Всем самого доброго и, как говорится, счастья в семейной жизни.
Напомню, что на связи с нами была Ирина Машкова, генеральный директор психологической службы «Семейное благо», кандидат психологических наук. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье, в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, собственно, о котором мы продолжаем говорить, в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 10 главы, где речь идет о Марфе и Марии. Марфа и Мария – сестры Лазаря, в их дом пришел в гости Христос, и Марфа занимается хозяйственными делами, заботится о том, чтобы принять гостей, а Мария сидит и слушает то, что Христос ей говорит. Марфа подходит ко Христу и говорит: «Как же так? Я одна разрываюсь на части». На что Христос ей говорит: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Хочется разобраться с тем, какая же все-таки из этих двух моделей поведения наиболее приемлема была в тот момент. Почему Господь похвалил особо Марию? Значит ли это, что нужно оставить все хозяйственные дела? А кто же тогда ими будет заниматься? Вот как тут пройти между Сциллой и Харибдой? Попробуем разобраться. И в гостях у нас протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Прокомментируйте, пожалуйста, в чем здесь особенность этого евангельского фрагмента и служение Марфы, служение Марии. Понятно, что тем и другим, наверное, заниматься в жизни надо. Но как вот сделать так, чтобы всему было свое место и чтобы...
Да, Евангелие изумительное и, как всегда, парадоксальное. Христос, он вскрывает человеческое сердце со всеми его этими движениями и со всей его паникой и часто суетой и хлопотами ненужными, и успокаивает его. В этом отрывке евангельском, который читается на все богородичные праздники, воскресный день, мы готовимся к празднику, сейчас введение во храм Пресвятой Богородицы, это праздник молитвы, праздник тишины, праздник предстояния Богу, праздник внимания и праздник, на самом деле, вот этой вот богородичной кротости сердечной. И, конечно, в этот день вдруг мы слышим слова Христа, указывающие на Марию. Одно только необходимо человеку. Вот то, что Мария избрала – слушать Христа и слышать Христа. Конечно, у обычного человека возникает вопрос, ну что, а Марфе куда деваться? То есть все, бросай все и садись также у ног Христа, надо же стол накрывать, в конце концов, надо потом убраться, надо и скотину покормить, и много чем надо заняться. Христос молчал, точнее так скажем, он говорил, но не обращался непосредственно к Марфе или Марии, предполагая, ну или так скажем, надеясь, или, может быть, даже так пытаясь говорить, чтобы и Марфа слышала. Но Марфа не слышала Христа. Марфа хлопотала и возмущалась, и роптала сердцем на свою сестру, что она ее одну оставила служить, а сама сидит у ног Спасителя и служит. Я бы тоже так хотела, я бы тоже могла сидеть, но я должна накрывать. И вот этот внутренний ропот, этот внутренний диалог с самим собой Христос останавливает. Марфа, ты о так о многом заботишься. Одно только нужно. Смотри, вот Мария. И вот эта вот тишина внутренняя, она вполне доступна и Марфе при ее послушании. Пожалуйста, только не упрекай никого. Тут, мне кажется, главный мотив Христа, вот такой отрезвляющий Марфу, это не надо никого упрекать. У каждого свое послушание, у каждого свое служение.
То есть вы говорите о послушании, но на таком мирском языке это значит, что можно любыми хозяйственными делами заниматься, может быть, даже не только хозяйственными, это могут быть дела бизнеса или по работе какая-то очень серьезная занятость.
Конец года.
Да, конец
надо
года.
Закрыть много.
Закрывать огромное количество таких пробелов, решать какие-то нюансы, вопросы и прочее, прочее. И это не значит, что все эти моменты могут... То есть все это может иметь место в нашей жизни, но не обязательно должно отвлекать нас от Христа, получается.
Это совсем не должно вызывать внутренний ропот или возмущение сердца. Послушание, работа, служение может быть любым. Человек на пожаре, там, какая-то чрезвычайная ситуация на дороге, в храме, там, не надо возмущаться ни по какому поводу. В принципе, это уже духовная ржавчина для сердца человеческого. И в этом смысле, конечно, как только ты допустил это внутреннее возмущение, есть такая азбука духовная, сразу, как сказать, такой красный сигнал светофора «стоп». Ты начал разговаривать не просто сам с собой, а с врагом рода человеческого. Он помысел за помыслом, тебя вот что, как крючки вот забрасываются и цепляет тебя одну страсть, другое там душевное движение, третье какое-то за эмоцию тебя и уводит тебя от Бога совсем. И ты становишься просто такой его игрушкой, марионеткой, которой можно сделать теперь все что угодно. Так как он тебя поймал на возмущение, ты потерял покой. И вот Мария не теряла покой, даже тогда, когда Марфа ее, кажется, упрекнула. Я думаю, что Мария так очень кротко, улыбнувшись, посмотрела на Марфу и, может быть, даже поднялась и пошла ей помогать после этого, но при этом сердцем оставшись у ног Христа.
Очень важный такой момент. И да, действительно, и на переговорах каких-то сложных, и в аудитории, когда профессор выступает перед студентами, и в других местах, я не знаю, там на предприятии, или в отделе бухгалтерии, или где-нибудь еще, в любом месте человек может оставаться при этом у ног Христа, занимаясь своим делом.
Это все от внутреннего устройства
зависит.
Интонация, она всегда от сердца. Слова могут быть от головы, там, от воспитания, от там, необходимости, от каких-то. А интонация от сердца. Можно сказать, самые страшные слова, но правильной интонации. И они дойдут до сердца, и человек и остановится, и изменит свое поведение. Или наоборот, самые правильные слова сказать так, что человек ожесточится, и там может начаться война. Вот, именно со слов и начинаются все наши вот эти вот дрязги или, наоборот, мир. Поэтому сердце человеческое, оно вот как источник этого мира Христова, это вместилище, как алтарь Божий. Действительно ли там Господь или там рынок? Вот это зависит от каждого человека.
Господь или рынок. Отец Димитрий, а почему именно это Евангелие, последний вопрос, читается на каждый богородичный праздник? Евангелие о Марфе и Марии, то есть там же, представь, Богородица не упомянута впрямую. Там речь идет о двух сестрах. У одной одна модель поведения, у другой другая. Какое отношение этот евангельский текст имеет к Богородице?
Наиболее, может быть, иллюстративно именно к празднику введения во храм Божией Матери, потому что Богородица как раз и есть та, так скажем, духовная Мария, хотя они тезки, соименные, которая непрестанно находилась перед Богом, перед Спасителем, и в своем сердце устроила алтарь для Бога, хотя и это введена была во святая святых и прожила в храме больше 11 лет, но при этом она сохранила вот эту внутреннюю тишину, этот мир до конца, до креста, до Голгофы. И после уже креста с ожиданием и с трепетом ждала вот этого вот призыва дальнейшего уже соединиться с возлюбленным Богом и сыном ее уже в вечности. Вот это вот обручение души человеческой Богу, конечно, в первую очередь в лице Божией Матери явилось самым таким ярким образом. И именно на богородичные праздники первая ступенька этого обручения и всегда возвещается в храме, потому что это Евангелие, конечно, к эпизоду, так скажем, к жизни или к биографическим событиям в Божьей Матери никак не относится, но эта семья, Лазарь, Марфа и Мария, были дружны со Христом, и эта дружба, она настолько была сокровенно и настолько была отрадна для всех ее участников, что это, по сути, есть такой образ церкви и единение человека и Бога. И Матерь Божия в этом смысле является нашей главной предстательницей этого единения. Она его возглавляет.
Спасибо вам за комментарий.
Всего доброго, вам помощи Протерей Божией.
Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был в нашей студии и комментировал нам актуальные Евангелия. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 28 ноября, отмечали 110 лет со дня рождения академика Дмитрия Лихачева, выдающегося ученого, имя которого в советское время было известно всем, таких, как он, называли совестью нации и очень прислушивались к тому, что такие люди говорят. При этом свою первую научную работу он написал, когда отбывал срок в Соловецком лагере особого назначения. Его отправили туда в 1928 году за доклад в защиту старой русской орфографии, которую он сделал в студенческом кружке. На Соловках его должны были расстрелять. Там, очевидно, для поддержания порядка практиковали такие методы. Однако кто-то сообщил Лихачеву, что его фамилия есть в списках на расстрел. Он не вернулся вечером в барак, ночевал в сарае с дровами, слышал на улице выстрелы и крики. Выяснилось потом, что вместо него тогда расстреляли другого заключенного. Лихачев до конца своей жизни помнил об этом, мучился и говорил, что он фактически живет свою жизнь за того человека. В 1929 году на Соловки приехал Максим Горький. О поездке он написал свой знаменитый очерк «Оду» прекрасному трудовому лагерю, где созданы великолепные условия для труда и для выплавки из массы заключенных человека нового типа. Очерк «Соловки» прославлял сталинский режим, и в этом тексте не было ни слова правды. И в то же самое время там же, на Соловках, находился Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он тоже оставил воспоминания о визите Горького к ним. Среди прочего, там сказано, что того мальчишку-заключенного, который набрался смелости, подошел к Максиму Горькому и рассказал ему обо всех ужасах и истязаниях в лагере, после отъезда писателя больше никто не видел. Воспоминания Лихачева о Соловках опубликованы. Их можно найти в открытых источниках. Лихачев стал автором более 1000 трудов, научных и публицистических. Он фактически расшифровал для современников древнюю «Повесть временных лет». Благодаря ему через древнерусскую литературу стало проявляться то, что теперь принято называть культурным кодом. Его имя носит «Одна малая планета» и «Несколько улиц». Он и сам был человеком планеты. Поговорим подробнее об академике Лихачеве с его учеником. На связи с нами писатель, литературовед, лауреат премии «Большая книга» Евгений Водолазкин. Добрый вечер, Евгений Германович.
Добрый вечер.
А вы могли бы объяснить этот феномен, связанный с академиком Лихачевым? Ведь, смотрите, он занимался исследованием древнерусской литературы и истории древнерусской литературы. Это предмет, ну, скажем так, специфический. И вместе с тем, на излете советской эпохи его имя было известно практически каждому. Как это можно объяснить?
Вы знаете, вы абсолютно правы в том, что этот предмет специфический, он не похож на все остальные предметы. И то, что делал Лихачев, собственно говоря, затрагивало предмет, очень важный для всех людей, для любого человека. Ведь какой литературой занимался Лихачев? Он занимался той литературой, которая, по сути, не литература. Это письменность, книжность, она совершенно не похожа на современную литературу. Это тексты либо о Боге, либо о влиянии Божьем на мир. И в стране, где религия была, если не запрещена, то, по крайней мере, сведена к минимуму, ее присутствие было сведено к минимуму в нашем обществе. Так вот, в этой стране как раз этого-то не хватало. Человеку свойственно искать Бога. И если церкви были, ну, фактически под запретом, по крайней мере, в значительной мере это было так, древнерусская литература открывала те богатства, которые нужны человеку для его духовной жизни. Это одно обстоятельство. А второе, связано было уже с личными качествами Дмитрия Сергеевича. Ведь он был человеком в высшей степени соответствовавшим этим текстам. Он был образцом нравственности для многих. А кроме всего прочего, он был удивительно обаятельным человеком. И вот все это вместе сделало его невероятно популярным в нашей стране.
Что касается его популярности и обаяния, были в стране, наверное, два таких человека, которых в то время называли, ну, своего рода даже духовными лидерами. Это академик Сахаров и академик Лихачев. Да. А почему это было так? И что вообще вкладывается в это понятие «духовный лидер»? Это же, наверное, несколько иной уже оттенок имеет сегодня, чем тогда, значение этого словосочетания.
Ну да, я бы сказал еще, что духовным лидером был Александр Исаевич Солженицын.
Да.
Он тоже играл огромную роль, но верно то, что вы сказали о Сахарове и Лихачеве, потому что Солженицын был писателем, и это в значительной степени традиционно для России дореволюционной, собственно говоря, послереволюционной, потому что писатели во многом играли роль учителей. Но ученый — это была несколько, так сказать, новая фигура в ряду великих русских учителей. Потому что мы знаем, вначале это были святые в Древней Руси, в России нового времени, начиная с XVIII века, то есть это были писатели, поэты, а тут возникли ученые. Может быть, потому что, видите, 20 век, особенно конец 20 века, это век науки, и научное знание пользовалось каким-то особенным доверием у людей и стало, в общем, популярным. И мне кажется, что характерно, что наряду с писателями, вот как с Солженицыным в конце 20 века, возникли как раз ученые из особого такого отношения к науке.
У Дмитрия Сергеевича в жизни были разные периоды, в том числе периоды очень тяжелые. Был период, когда он находился в заключении в Соловецком лагере. Как это повлияло на него? Вы хорошо знали его лично и наверняка общались с ним и на эту тему тоже.
Да, на него это повлияло самым сильным образом. Ну, прежде всего, это история трагическая, по сути, когда он избежал расстрела. После этого он изменился. Он говорил, что после этой ночи он перестал бояться. Он не боялся ничего. Это не значит, что он какие-то делал отчаянные поступки. Он был человеком взвешенным, я бы сказал, в хорошем смысле осторожным. Но бояться он ничего не боялся. Если он себя вел иногда осторожно, то это было только для того, чтобы не испортить дело. На самом деле он был человеком мужественным, и об этом говорит, кстати, та ситуация известная, о которой тоже стоит упомянуть, о том, что он отказался подписывать письмо против академика Сахарова, когда ему позвонили и предложили стать выездным. Но для этого ему сказали, нужно подписать письмо. Он отказался, и на следующий день, когда он выходил из квартиры, там его ждали два молодчика, они его избили, сломали ему два ребра, просто чтобы дать понять, что расслабляться рано. Но я говорю это вот как иллюстрацию к его мужеству. Выяснилось, кстати, впоследствии, что только два человека не подписали это письмо. Академик Капица и академик Лихачев. Вот это мужество его, оно шло вот от той ночи, потому что человек, который стоял на грани смерти, он имеет особый опыт. Такой опыт имел Достоевский. И лагерь, кроме того, знаете, сделал его милосердным, потому что некоторых людей вот такие вещи, такие испытания ожесточают, делают человека ненавистниками, злобными. А некоторых они, наоборот, делают мягче, делают добросердечными. Вот как раз добрым человеком был Дмитрий Сергеевич. Он очень много помогал. И, кстати, если он узнавал, что человек сидел, да еще и по политическим статьям, он всегда помогал особым чаянием. Таких случаев очень много.
Бродскому он организовал заказ на перевод с английского языка для того, чтобы на суде он мог предъявить эту бумагу и не быть записанным в число тунеядцев, чтобы его по статье о тунеядстве не осудили. Но, правда, это не помогло, но вместе с тем это был шаг знаковый.
Да, это то, о чем он мне сам рассказывал. Он заказал через Пушкинский дом Бродскому переводы из Джона Дона. И у Бродского фактически была справка, что он работает на договоре. Но вы знаете, когда не хотят, или наоборот, когда хотят посадить, то уж никакие справки не помогают.
Евгений Германович, а лично для вас какое воспоминание об академике Лихачеве наиболее важно?
Я вспоминаю, как была у нас трудная семейная ситуация. Один из членов нашей семьи заболел, и довольно серьезно. И Дмитрий Сергеевич тут же стал организовывать помощь. Но прежде всего, прежде чем он начал такую свою деятельную помощь, он просто связался с нами и сказал: «Приезжайте ко мне, не сидите одни, вот. Приезжайте, проведем день». И мы приехали к нему в Комарово. И действительно провели день, и это укрепило нас, дух укрепило, и как-то настроение немножко стало лучше. И вот это я помню и до сих пор ему благодарен.
А чем, как вы думаете, он может быть актуален сегодня? Древнерусская литература, опять же.
Понимаете, Лихачев, я бы перефразировал известное высказывание, я бы сказал, что это наука с человеческим лицом. Ведь она не всегда так предстает перед обычным человеком. Потому что есть ученые, которые пишут вот таким птичьим языком, и никому, кроме специалистов, непонятно, о чем идет речь. Особенность Лихачева была в том, что он самые сложные вещи мог сказать по-человечески, нормально, просто. Вот, просто это была высокая простота. Так вот, я думаю, что и сейчас он остается непревзойденным автором в этом отношении. Есть люди, которые говорят как бы несложно о древнерусской литературе, но они говорят примитивно. А лихачевская простота никогда не была примитивностью. И это, мне кажется, делает его работу, его подход актуальным и сейчас.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Напомню, что на связи с нами был Евгений Водолазкин, писатель, литературовед, лауреат премии «Большая книга» и ученик академика Лихачева. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».